текст Лаян Риту, падеши Чингаманин, освобождающий нектар драгоценных наставлений. Йогин сказал: покинув сансарные заботы, отбросив желания, не ограничивайся только сидячей медитацией. Вступив на духовный путь, мы покидаем сансарные заботы. Даже если в силу кармы мы не можем полностью их покинуть внешним способом, нам нужно заботиться о пропитании и прочих вещах, если мы не в монастыре. Тем не менее, в душе мы покидаем такие сансарные заботы. Мы должны стать как бы аутсайдерами для этого мира. Перестать желать чего-либо от него, кроме пробуждения. Не ограничивайся только сидячей медитацией. Обычно учение лай-йоги называют также йога не медитацией. Йога не медитации не означает, что мы не медитируем. Скорее, это означает, что мы медитируем плюс кое-что еще. Это кое-что еще является самым важным, ключевым моментом в практике. Это созерцание. Медитация обусловлена усилием сидячей практики. Это конкретная фиксированная садхана. Однако, как быть, когда мы едим, работаем или разговариваем? Выходит, наступает нежелательный перерыв в практике. Однако святые говорят, что высший уровень практики – это когда медитация происходит без усилий, когда она льется спонтанно, ровно, без нашей приложения силы воли, когда она не ограничена фиксированной практикой ретрита или сидением час в день. Это означает, что чем бы мы ни занимались, мы пребываем в тончайшем медитативном сознании. И это состояние называют не медитация, а созерцательное присутствие. Созерцательное присутствие отличается от обычной медитации тем, что любая ситуация годится для практики. Мы можем объединить созерцательное присутствие со всем чем угодно. Один йогин был учителем и проповедовал в горах, обучая учеников. Но одному ученому это не понравилось. И он подумал, как этот неуч может учить других. Я прочитал столько текстов и имею ученую степень, а как он может обучать других? Однако он не догадывался, что у этого йогина есть реализация осознанности, которая важнее текстов. И когда он пришел к этому йогину, он сказал: «Ну и чем же вы занимаетесь? Как вы медитируете в вашей общине?» Йогин сказал: «А мы не медитируем». Этот ученый возмутился: «Как, вы даже не медитируете?» Этот мастер сказал: «А разве я когда-то отвлекаюсь, что мне надо медитировать?» Этот мастер постоянно был в созерцательном присутствии за пределами обычной медитации. Когда мы пребываем в созерцательном присутствии, нам нет нужды порождать еще какую-то другую медитацию, поскольку это состояние является высшим способом медитации. Разумеется, до тех пор, пока мы не обрели эту способность к немедитации, нам требуется сидячая программная медитация – по крайней мере, лет 12 первых, это точно. Поддерживая ум бдительно расслабленным, оставь все мечты о будущем. Не вспоминай прошлое. Тогда внутреннее пространство сольется с внешним, образуя непостижимое, бесконечное, великое пространство, дарующее ситхи. Тем не менее, не медитация означает тонкую осознанность, которую мы непрерывно поддерживаем. И на начальных стадиях без тонкого усилия, приложения внимательности с небольшим усилием не обойтись. Одно из ключевых наставлений таково – быть постоянно расслабленным телом и умом. Не значит быть ленивым в тамосе. Скорее, это означает быть осознающим, но при этом полностью расслабленным. Всякий раз, когда мы напряжены телом или умом, наш ум сжимается, скукоживается. Наши праны тоже дисгармонируются. Желание возрастает, привязанности усиливаются. Напротив, когда мы расслаблены, ум распахивается. Поэтому йогин непрерывно поддерживает бдительное состояние осознанности, но при этом он всегда расслаблен. Поэтому часто говорят, что естественное состояние напоминает парение. Парение – это можно его сравнить еще с творческим куражом, когда вы в ударе, когда у вас все выходит как надо. Когда вы поймали некую золотую середину, некое золотое сечение в осознанности, и вы не выпадаете из него, когда все всегда получается чудесно. Это происходит тогда, когда мы полностью отбрасываем цепляние за будущие цели и планы, когда мы принимаем решение жить в настоящем моменте. В лай-йоге это так и называется – принятие великого решения. Когда мы решаем жить прямо здесь, прямо сейчас, тотально осознавая, зная, что то, что есть сейчас – это все. То, чего нет сейчас, это ничто. Когда оно наступит, оно тоже будет всем. Но сейчас его нет, поэтому оно ничто. Таким образом, мы не пытаемся делать что-либо. Мы пытаемся быть. Этого вполне достаточно. И когда мы делаем что-либо из этого великого бывания, то, что мы делаем, всегда чудесно, правильно и абсолютно, и безошибочно. Также йогин оставляет все цепляния за прошлое. Обычно груз сформированного опыта очень сильно нас отождествляет с чувством «я есть это тело» и умом. Тогда мы закрыты к великому источнику. Йогин учится всегда отпускать все свои переживания. Такое отпускание в терминологии лай-йоги называется самоосвобождение. Самоосвобождение означает, что как только появилось воспоминание, мысль, эмоция, мы не даем ей зацепить себя, укорениться, пустить корни в нашем сознании, изменить наше сознание, смутить нас. Мы ее самоосвобождаем. Поэтому самоосвобождение для монахов – это любимая практика. Не то чтобы любимая, а самое главное. Самоосвобождать значит, как только возникла мысль, эмоция, чувство, неважно какое, позитивное, негативное, мы смотрим на него прямо, не оставляя осознанность. И мы ждем, пока это чувство, мысль или эмоция не растворится в этом океане осознанности. Мы знаем, что осознанность – это огромный океан, а мысль или эмоция – это всего лишь капля. Это нечто очень небольшое. Если мы предоставим, поставим прямо, лицом к лицу, эмоцию или мысль с нашим присутствием осознанности, через некоторое время присутствие осознанности поглотит мысль или эмоцию, и мы снова останемся в непостижимом и безграничном состоянии сознания. Существует три основных уровня самоосвобождения. Часто самоосвобождение сравнивают с тем, как снежинка падает в океан. Снежинка падает в океан и тает. Или тем, как лучи солнца растапливают изморозь. Первый уровень самоосвобождения, когда нам требуется некое усилие. Мысль, эмоция появляется, цепляние за что-либо, мы замечаем это, и через некоторое время с усилием самоосвобождаем. Это напоминает мгновенное поражение мишени. На втором уровне, первый уровень называется пратимокша, самоосвобождение. Когда мы натренированы таким образом, на втором уровне самоосвобождение становится чем-то естественным для нас. Как только мысль или эмоция появилась, мы без усилия ее освобождаем простым пребыванием в присутствии. Эта ступень называется прапатти, самоотдача или самотрансценденция. На ступени самотрансценденции йогин в принципе не берется решать проблемы, исходя из ума и эгоистичной личности. И он также не берется бороться с мыслями или эмоциями, понимая, что существует сила гораздо более могущественная, нежели его ум или эго. Поэтому на этой ступени он просто самотрансцендируется. Самотрансценденция означает, что йогин мгновенно переходит из состояния личностного «я» в состояние безличностного «я». Он непрерывно отдает себя ясному свету присутствия. Может быть, кому-то это кажется метафизикой, абстрактными вещами, но это не абстрактные вещи, это конкретное состояние сознания, которое очень четкие и ясные в созерцании. Просто их надо прояснить для себя с тем, чтобы уметь применять. На ступени самотрансценденции йогин предоставляет ясному свету работать через него, ситуациями, мыслями, страданиями, наслаждениями, всем чем угодно. Можно сказать, что он непрерывно впускает в свое тело и сознание ясный свет, так же как шаман впускает в себя духа, позволяя духам работать через свое тело для целительства или чего-либо еще. Но духи нас как таковые не интересуют. Если говорить о том, какого мы пускаем духа, то это Брахман Абсолют, самый высший. Это сам ясный свет. Что-либо другое это нельзя назвать, конечно, практикой созерцания. Таким образом, на ступени самотрансценденции йогин постоянно выходит за пределы своего маленького «я», непрерывно отдаваясь великому свету, абсолютного «я». Он делает это за счет постоянного созерцания и самоотдачи. К примеру, возникает какая-либо проблема, допустим, реальная боль. Боль в ногах от сидения в позе. Есть возможность не принимать эту боль, бороться с ней, сердиться на нее и страдать по этому поводу. То, что происходит обычно. Есть другая возможность. Не принимать, не отвергать эту боль. Прямо в нее смотреть. Приблизиться к ней, соприкоснуться и войти внутрь нее, полностью приняв ее. Зная, что индивидуальный ум с ней не справится, отдать эту боль абсолютному «я», ясному свету. Что значит отдать? Не надо делать какие-то специальные действия, чтобы отдать ее. Надо убрать просто себя, свои оценки, суждения и цепляния, и свое неприятие и отвержение, и находиться в созерцательном присутствии, подобным бесконечному пространству. Тогда через некоторое время мы начинаем чувствовать, что бесконечное пространство само начинает работать через наше сознание, и оно начинает справляться с этой болью. Внезапно боль становится единой с пространством. И мы видим, что даже в боли есть своя глубина, свое пространство и свой танец. Мы видим, что боль — это не есть нечто отдельное от пространства нашего ума, это просто его законная часть, которую мы отвергали раньше и боялись. Но если мы ее не отвергаем, а делаем законной частью созерцательного присутствия, внезапно мы видим, что даже с ней можно работать. Когда так происходит, внезапно боль исчезает, потому что прана втягивается в центральный канал. Наше созерцание усиливается. Мы с ней не боролись, мы ее предоставили ясному свету. Таким же образом, йогин выполняет практику с любыми переживаниями. Боль, наслаждение от вкуса едой, действия и прочее. Постепенно он учится отодвигать свое маленькое «я» и предоставлять свое тело, словно в аренду, ясному свету. Постепенно он все больше и больше становится иллюзорным телом этого безграничного сознания. Когда такое происходит, самотрансценденция происходит, то малое «я» йогина словно умирает. Такие опыты написаны также, описаны в опытах христианских монахов, традиции созерцания и сихастов. Поскольку опыты всех духовных людей и мистиков, они одинаковы приблизительно. Тогда наступает третья стадия самоузнавания. Когда малое «я» йогина поглощается великим «я» за счет самоотдачи и происходит смерть условная эго, вот этого старого ветхого человека, наступает новое возрождение в духе, наступает самоузнавание. Тогда йогин понимает, оказывается, я всегда сам был безграничным пространством ясного света. Я просто заблуждался, считая себя телом и личностью. Даже мой духовный путь и так называемая садхана были тоже частью заблуждения. Поскольку ясный свет всегда совершенен, ему даже нет нужды практиковать, поскольку он совершенен в силу своего совершенства. Это ступень самоузнавания. Самоузнавание означает, что все иллюзии спадают, и йогин обнаруживает себя в своем естественном состоянии, так, как он есть в самом деле. Это подобно тому, как если бы йогин входит в центр Вселенной. Вместо того, чтобы теряться среди отражений объектов, он входит в состояние самого зеркала. Тогда, говорится, внутреннее пространство сольется с внешним, образуя непостижимое, бесконечное пространство, дарующее ситхи. Обычно многие люди говорят о просветлении, но чаще всего то, что они говорят о просветлении и само просветление, бывают разными вещами. Учение махасидхов позволяет нам иметь карту, которая указывает, что означает обрести просветленное сознание. На самом деле, тот стандарт просветления, который есть у махасидхов, очень высок. Святые махасидхи говорят, что просветление наступает тогда, когда внутреннее пространство и внешнее смешаются. Когда не будет разницы между внешним и внутренним пространством. Когда будет обретен единый вкус. Подобно тому, как пространство внутри кувшина, когда кувшин разбивается, смешивается с внешним пространством. Таким же образом, на стадии самоузнавания два пространства йогина, внутреннее и внешнее, смешиваются. Такое смешивание происходит при обычной практике созерцания, также при практике Шамхави Мудры. Шамхави Мудра в учении составляет особый раздел практики. И она является ценнейшим способом смешивания внутреннего и внешнего пространства. В обычном состоянии наше внутреннее сознание и внешний мир – это две разные вещи. И даже когда мы практикуем атмавичару, медитацию, мы получаем внутренние опыты. И мы чувствуем, внутри меня есть непостижимость и бесконечность. А внешний мир – это что-то, это иллюзия или это сансара, в лучшем случае, который надо проигнорировать. Однако просветление наступает тогда, когда мы понимаем, внешний мир – это не просто иллюзия, это наш собственный ум. Внешний мир не отделен от природы нашего ума. Вся внешняя энергия, которую мы воспринимаем, – это проявление нашего сознания. Мы интерпретируем эту энергию благодаря определенному кармическому видению. Мы видим дома, деревья или облака только потому, что у нас есть кармическое видение видеть таким образом. Когда наше кармическое видение изменяется, внешний мир тоже видится по-другому. Это трудно понять. К примеру, взять этот зал. Люди – соседи по практике. Мы считаем себя отдельными и этих людей другими личностями. Тем не менее, можно сказать, с точки зрения учения, окружающие вас люди – это проявление вас самих. Это ваша карма в каналах и ваша интерпретация, которую вы воспринимаете таким образом. Гуру – это тоже не есть нечто отдельное, это не другой человек, отдельный от вас самих, это более тонкая часть вас самих, связанная с пробуждением. Вы сами в теле – это не есть однозначная личность. Вы просто проявленное физическое тело, в котором часть сознания зафиксирована немного больше. Когда наше кармическое видение очищается, мы начинаем видеть других как божеств. Дома как дворцы, слышать звуки как мантры, видеть землю как остров из драгоценностей или золота. Это не только метафора, это возможно воспринимать буквально через органы чувств, которые очищены. Созерцай нечто непостижимое, бесконечное, за пределами восприятия, за пределами понимания, за пределами Вселенной, бытия и небытия. Верь в него, понимая его как нераздельность с Гуру. Абсолют часто описывают в четырех терминах. Непостижимость – ачинтья, бесконечность – ананта, совершенство – арья, чистота, незапятнанность, ниранджана, нирлиптатва. Эти четыре качества абсолютного «я» очень важны для нас, для практики созерцания. Они не связаны с философией, поскольку в традиции махасидхов философии уделяется мало внимания. В основном наша традиция основана не на философиях и даже не на тантрах, а на упадешах и дохах. Упадеши – это устное наставление по методам практики, а дохи – это песни святых махасидхов спонтанной реализации. К примеру, дохи сарахи, сахаджа йогини, йогини мадаласы, в которых излагается путь просветления. Что означает чистота и незапятнанность, ниранджана? наше истинное Я подобно кристаллу хрусталя. Если мы поставим этот кристалл на подставку черного цвета, то, конечно, будет казаться, что кристалл тоже черный. Если мы поставим его на синий цвет, кристалл будет казаться синим. Тем не менее, сам кристалл не окрашивается. Он сохраняет свою первородную, первозданную прозрачность. Он всегда прозрачен. Более того, даже если мы будем ставить его тысячи лет, миллионы лет, на тысячи подставок, много раз пытаться его окрасить, количество раз, сколько мы поставили, на него никак не повлияет. Другими словами, он не утратит своей чистоты никогда. Таким же образом, наше абсолютное Я никогда не запятнывается, какие бы кармы или восприятия мы не переживали. Оно всегда абсолютно прозрачно и чисто. Даже если мы переживаем самые негативные опыты или самые нечистые, тем не менее, наше абсолютное Я всегда пребывает в совершенной и спонтанной чистоте. Созерцать для йогина означает постоянно помнить об этой совершенной чистоте. Иногда мы говорим о чистом видении. Чистое видение означает способность преобразить любую ситуацию в чистое состояние. Когда мы помним об этой великой и спонтанной чистоте, то даже когда мы соприкасаемся с нечистым состоянием, мы мгновенно можем преобразить любую ситуацию в чистое состояние. Достаточно просто пребывать в созерцательном присутствии и памятовании об этой чистоте. К примеру, иногда махасидхи древности таким образом проверяли учеников. Один брахман решил повидать Дататрею. И брахману сказали: «Ты знаешь, Дататрея не так прост, как другие учителя, к нему трудно попасть. Иногда он проверяет учеников совершенно непостижимым способом. Поэтому будь готов, что Дататрея будет выглядеть очень странно». Брахман сказал: «Ну хорошо». И когда он подошел, и человек, который знал Дататрею, сказал: «Смотри, вот это Дататрея». Он увидел человека из низшей касты, полупьяного, грязно-неряшливо одетого, который стоял у торговой лавки и выпрашивал куски мяса у прохожих. И у брахмана родилось отвращение. Он подумал: как вот этот бродяжка может быть святым Дататреей? Это не может быть. И он не мог, его состояние отвержения не могло признать, что это Дататрея. И он ушел, не получив его дарши. Этот человек сказал: «Ну ты глупец. Дататрея испытывал тебя, но ты не понял, что это великий святой Дататрея. Твое видение нечисто. В следующий раз, каким бы ни увидел его, обязательно сделай перед ним простирание и попроси у него учения». На следующий день другой человек, этот же человек, пошел искать Дататрею. И тот человек, который знал, сказал: «Вон, видишь, это Дататрея». Тогда он увидел человека из низкой касты, который варил мясо собак. Как который варил мясо собак, сидя у костра, и был очень неряшливо одет. И когда он подошел к этому человеку и спросил: «Я хотел бы получить у тебя наставление», тот его обругал и начал бить. Но этот человек понял, что Дататрея таким образом проверяет его способность на чистое видение. Он подумал: это не побои, это благословение, это не ругательство, это мантры. И таким образом он продолжал ему кланяться и спрашивать наставлений. Но этот человек из низшей касты начал еще более грубо с ним обходиться. Но этот брахман понял, что если он сейчас убежит и испугается, то больше он Дататрею не встретит. Наконец Дататрея сказал: «Ну хорошо, чего ты хочешь?» и принял свой святой облик, проявив чистое иллюзорное тело. Таким же образом, чистота всегда присуща нашему уму. И когда мы видим что-либо нечистое, это вследствие нечистоты нашего сознания. Распознавать эту чистоту, непрерывно помнить о том, что исконное «я» никогда не запятнывается, и то, что проявляется всегда абсолютно чисто, это и есть один из принципов созерцательного присутствия, который называется чистое видение. К примеру, иногда учитель может, давая наставление, таким образом показать труп дохлой собаки. Если ученик достаточно бдителен, он может понять, что это наставление по чистому видению. Когда мы смотрим на божеств, нам кажется это чудесным, прекрасным, или слышим звуки баджанов. Но когда мы смотрим на труп дохлой собаки, то у нас возникает отвержение. Но вот это самое приятие и отвержение является сансарой внутри нас. Освобождение – это когда скверные вещи, нечистое и чистое, видится одними глазами. И эти глаза абсолютной чистоты и абсолютной святости, когда мы можем воспринимать святое в каждом предмете. Следующее качество – арья, совершенство, божественность. Наше фундаментальное «я» совершенно спонтанно, само по себе, естественно. Это означает, что ему не нужно прилагать усилий для просветления, для духовной практики. Ему не нужно каким-то образом очищать самого себя дополнительно. Абсолют совершенен в силу собственной абсолютности, поэтому он не нуждается в чем-либо еще. Разумеется, в относительном смысле мы нуждаемся в духовной практике и в очищении, это нельзя отрицать. Если мы подумаем, что мы абсолютно спонтанно совершенны, и нам нет нужды делать вообще ничего в относительном измерении, это можно назвать впадением в отклонение. Тем не менее, даже делая практики, очищая себя и стремясь к просветлению, в уме следует удерживать идею спонтанного, самосовершенного состояния, думая так, что только мое восприятие еще, обусловленное восприятие, не позволяет полностью воспринять это спонтанное совершенство. Спонтанное совершенство означает, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, это и есть высшее состояние просветления. Есть такое выражение: это место – лотосовый рай. Прямо сейчас это тело Будда. Независимо от того, развиваются ли наши процессы кундалини-йоги, концентрация, медитация и самадхи, Это состояние спонтанного совершенства уже присутствует у нас непрерывно. Более того, оно присутствовало до нашего рождения. Независимо от того, знаем мы о нем или нет, просветлены мы в относительном смысле или связаны, это состояние совершенства прямо сейчас находится в нас. Более того, мы сами являемся его выражением. Мы от него неотделимы. Находиться в естественном состоянии – это значит постоянно признавать это состояние совершенства и собственную божественность. Неважно, страдаем мы или переживаем удовольствие, созерцаем или находимся в отвлечении, это совершенство не теряется даже на миг. И когда мы помним об этом и укореняемся, наше неведение начинает рассеиваться. Мы понимаем, что просветление не обусловлено методами практики, техниками, чем-либо еще. Делать их крайне важно и хорошо, и полезно. Тем не менее, сами по себе они не ведут к просветлению, они только создают условия. Само же просветленное состояние никак не зависит ни от методов, ни от индивидуальных усилий. Потому что даже индивидуальные усилия – это часть неведения, часть сансары, часть эго. Просветление же – это полное состояние вне эговости, без усильности. И если оно существовало когда-либо, то оно должно существовать и сейчас, потому что это вневременное состояние. И оно не может быть реализовано годами практики, потому что вечное не может быть реализовано с помощью относительного. Поэтому если оно существовало когда-либо вообще, в принципе, то значит оно существует и сейчас. Оно не может не существовать сейчас. Быть в естественном состоянии значит постоянно памятовать об этом и уже сейчас находиться в этом совершенном состоянии. Тогда каждый миг совершенен, каждое действие божественно, каждая секунда проживаемая абсолютно. Нигде нет отвлечений, нигде нет потерянного времени, неправильного действия. Переживает йогин страдания и боль или болезнь, он переживает совершенное страдание, абсолютную боль, совершенную болезнь. То есть все это совершенно, абсолютно. Все это не перестает быть чем-то абсолютным. Может быть, это не нравится телу или уму. Тем не менее, даже это абсолютно. Переживает ли йогин наслаждение, любые действия, все это абсолютное, совершенное и чистое действие или восприятие. Таким образом, он ни на миг не выпадает из этого абсолютного, чистого и совершенного состояния. Можно сказать, что он сам в теле является воплощением абсолютности, чистоты и совершенства. Третий аспект – ананта. Ананта означает бесконечность. Бесконечность означает, что у нашего ума нет никаких границ, кроме тех, которые мы искусственно сами устанавливаем. Изначальное же я никогда не имело никаких границ. Поэтому говорят, что когда йогин находится в естественном состоянии, его ум подобен безграничному небу. К примеру, если вы сидите в этом зале, зал маленький, и, в общем-то, уму не особо так, чтобы удобно сидеть в узком месте. Но если вы созерцаете, то даже если вы находитесь в очень сжатом состоянии, ваш ум будет свободен, и вы будете чувствовать себя очень комфортно. Когда вы идете по улице, вы чувствуете сдавленность. Отождествление «я есть это тело» усиливается. В лай-йоге есть методы, которые позволяют распахнуть ум довольно быстро. Это методы, связанные с созерцанием небесного пространства, Шамхави-мудра. Когда йогин, лежа или сидя, созерцает небесное пространство или большие ландшафты в течение нескольких часов или нескольких суток, его ум быстро распахивается, внезапно он понимает: мой ум подобен безграничному сознанию, а отождествления с телом не имеют никакого значения. Поэтому быть Созерцательное присутствие – это значит непрерывно находиться в распахнутом состоянии, а не сжатом. Все беды, все заблуждения и проблемы возникают только из-за того, что мы невнимательны к тому, что наш ум бесконечен и распахнут. Мы подпадаем под влияние сиюминутных ситуаций и объектов. К примеру, если мы по-настоящему вдумаемся, что означает ум без края и границ, без границы центра, подобный небу, это означает, что наше сознание вбирает в себя всю Землю, все галактики и все метагалактики. Это означает, что мы настолько непостижимы прямо в настоящий момент, что где бы мы ни находились, и неважно, что происходит с нашим телом, мы можем находиться в огромном безграничном состоянии, в безгранично чудесном состоянии. Однако, когда внешние объекты влияют на наш ум, это безграничное состояние нами упускается. Быть в естественном состоянии значит постоянно поддерживать внимательность к этому безграничному состоянию. Обычно у йогина возникает дилемма. У него есть созерцание, однако есть чувства и материальные объекты. Созерцание говорит: будь всегда расширен, бесконечен, осознавай чистоту и совершенство. Внешние объекты говорят: думай о нас, забудь о бесконечном состоянии. Тело говорит: думай, что ты тело. И ум йогина всегда подобен такому маятнику, который склоняется от созерцания к внешним объектам. Наконец наступает такой момент, когда сила привычки быть в естественном медитативном состоянии побеждает. И чем бы он ни занимался, он может поддерживать это великое сознание.